Глава 6. Про корову. Родители через пару дней уехали домой заниматься своими делами, а также отдохнуть от наших проделок и устроить очередную встряску своим предкам. Как сказала бабка, не знаю, за что нам с дедом такое испытание на старости лет, видимо, где-то мы нагрешили, и боженька теперь каждое лето присылает нам наказание. Я так понял, что наказание это мы с Вовкой. Бабка даже проверила, нет ли у нас хвостов и рогов. Вдруг мы бесы или черти, и, как говорит бабка, через нас нечистый пытается довести ее до греха. А именно дожидается, когда нервы не выдержат у нее, и она огреет кого-нибудь лопатой от всего ее чистого и доброго сердца. Сердце у бабки и правда было доброе. По крайней мере, я не стал проверять, а поверил на слово, поминая прошлое лето, когда она говорила: «Если бы не мое доброе сердце, я бы тебя в рукомойнике давно утопила». Ирод городской. Настало время знакомить Вовку с особенностями проживания в деревне. Для него в диковинку было все, даже куры. А то, что молоко добывают из вымени коровы, так это вообще открытие. Для него было большим сюрпризом, что молоко не сразу в пакетах появляется. Он, конечно, знал, что молоко дает корова, но не в таком виде и тем более не оттуда. Точнее, он вообще об этом не задумывался. «Это как поссало получается», – высказал он свое мнение и скривился. «Никогда больше молоко пить не буду». Собственно, с этой коровы и произошло боевое крещение Вовки. Он никак не мог поверить, что молоко добывают из этих сосисок. «Я тебе сейчас покажу», – заявил я Вовке. «Я, конечно, уже видел, как бабка это делает, и почему-то решил, что сложного в этом ничего нет». Мы сбегали в дом за ведром и отправились в сарай, где, собственно, и стояла корова. Единственное, чего я не знал, так это то, что корова не всегда доится. По правде говоря, я вообще ничего не знал об этом. Я так понимал, что если хочешь молока, то иди и бери. Чем мы и занялись. Ведь перед Вовкой я должен был выступить экспертом в доении коров. Я по уму поставил скамейку рядом с коровой и подставил под сосиски ведро. «Садись», – указал я Вовке на скамейку. «Зачем?» «Корову будешь доить», – объяснил я Вовке. «Я-то уже делал», – соврал я. «Теперь ты должен попробовать». Вовка неуверенно присел. «И что делать?» «Бери вон те сосиски в руки и тяни их вниз, молоко польется в ведро». Вовка присел, корова недоверчиво обернулась и повела задней ногой. «Она меня сейчас пнет», – занервничал Вовка. «Не ссы, она всегда так себя ведет. Дергай!» Вовка протянул руку к сосискам. Корова повторила свой маневр. Мне тоже ее поведение не внушало доверия. «Мы сейчас привяжем ее», – успокоил я Вовку. Сбегав в сарай, я принес моток веревки. Аккуратно привязал к столбам в стойле и тихонько, стараясь не нервировать животное, каждой из задних ног. «Теперь можешь смело дергать». Вовка в очередной раз протянул руку и неуверенно дернул. Корова посмотрела на Вовку, дернула немного ногой, но веревка не позволила ей сделать это так, как она планировала. «Да что ты там мнешься, дай я!» Я согнал Вовку с места и устроился перед сосисками. Мне самому было уже интересно. Видеть-то я видел, но попробовать все как-то не получалось. Я уверенным движением заправского дойера, или как там их зовут, взялся двумя руками за сосиски и со всем уважением к своему делу дернул их вниз. Корова подозрительно замычала и опять попыталась возмутиться ногой, но веревки по-прежнему ее держали на месте. Я решил, что это было слабовато, дернул сильнее. Корова, издав протяжное и жалостливое «муу», дернула ногой. Затем второй, затем она попробовала двумя и с усиливающимся «му» повалилась на бок. Раздался треск ломающегося стойла, сопровождающийся отчаянным мычанием животного. В итоге корова завалилась на пол и, истерично перебирая ногами, пыталась занять исходное положение. Мое счастье, что я успел вовремя отскочить, иначе я с большой долей вероятности полетел бы как то пустое ведро. Я уж не знаю, как услышала бабка позывные коровы. Видимо, жизнь в деревне учит всякому, в том числе и понимать, про что мычит корова. Недаром есть такая поговорка, чья бы корова мычала. В данном случае мычала корова бабки. На самом деле одной коровой там не обошлось. Куры в истерике вылетели на улицу, свиньи визжали так, будто следующие на дойку в очереди стояли они. В общем, в этом зоопарке как будто наступил маленький конец света. Дополнение ко всему орал еще и Вовка, когда вылетающие куры перепрыгивали через него. Бабка прибежала и, увидев носящихся в беспорядке кур, отмахивающихся от них Вовку и валяющуюся на полу корову, почуяла неладное. Один только я стоял, опешивший от всего происходящего в сторонке, и держал перед собой в руках скамеечку для дойки. «Вы что тут натворили, идиоты? Вы же только приехали, 3 дня даже не прошло еще». «Вовка корову доить хотел», — сказал я почти правду. «Я сейчас вас обоих подаю, ты посмотри, что наделали. Зачем скотину связали?» «Брыкалась», — оправдывался я. «Ну все, доигрались. Сейчас вас дед обоих привяжет во дворе, чтобы не брыкались, а я доить начну, пока молоко не пойдет. И только попробуйте мне не выдать по ведру молока, я вас на ферму сдам. Там вас быстро раздоят», — орала на нас бабка. «Так мы же не коровы, чтобы нас доить. Откуда у нас молоко?» — вмешался Вовка. «А ты лучше помалкивай. Только приехал, а уже хлев разнесли. Куры теперь яйца нести не будут. А с коровой вообще еще неизвестно, что случилось». «Я, если что, могу яйца носить», — внес свое рациональное предложение Вовка. «Да иди ты, яйценос хренов, свои носи, пока не оторвали», — продолжала орать на нас бабка. «Два яйца без мозгов, че вылупились? Идите в дом, зовите деда». С коровой, конечно, все в порядке было, да и загон дед починил. Куры вроде неслись исправно, а я Вовке объяснил, что яйца курицы никуда не носят, они просто сидят на них. Я даже потом хотел Вовке показать, как это выглядит, но бабка увидела, что мы собираемся в хлев, и не стала ничего слушать про яйца. Она просто предложила нам свои беречь, а куриные оставить в покое. Так вот и состоялось знакомство Вовки с хозяйством. Он узнал, как трудно дается молоко, как визжат свиньи и как умеют летать куры со своими яйцами.